Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках нашей дискуссионной программы вернемся к обсуждению Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Дело в том, что в интернете появились фотографии, на которых изображен Вячеслав Цеповяз. Он сидит с мобильником в руках, на столе у него шашлык, красная икра, крабы. Но и все это в колонии строгого режима, где он как будто бы отбывает наказание после нашумевшей истории, закончившейся уголовным делом, расследованием, скандалами и всем остальным. Так вот, сегодня с нами Ирак Муртазин, журналист «Новой газеты». Здравствуйте, Ирак.
Добрый вечер.
И Максим Григорьев, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, директор фонда исследований проблем демократии. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Что вообще происходит в нашей системе ФСИН? И первый будет Ирак Муртазин. Ирак, пожалуйста.
Ну, я, наверное, должен сказать, напомнить, что я не просто журналист «Новой газеты», я человек, который знает эту систему ФСИН изнутри, как человек, отсидевший и в СИЗО, и в колониях, значит, и прошедшие этапы. Можно сказать, что ничего не происходит. Бытовуха.
Ну, нормально тоже.
ФСИНовские будни, крабы, вот которые вот были, есть и будут при той системе исправления осужденных, которая существует в России, которую однозначно надо беспощадно ломать, кардинально менять, тогда, может быть, что-то изменится. А сейчас у нас будет так периодически что-то всплывать, периодически будут бить по хвостам. То есть это, ну, похоже на выдавливание прыщей, когда надо кровь лечить, в общем-то.
Это Ирак Муртазин, журналист «Новой газеты». Еще слово Максиму Григорьеву. Максим, пожалуйста.
Ну, знаете, вот коллега, он сказал, что он был судим, и, конечно, он, очевидно, не может в этом плане со стороны это анализировать. Понятно, что человек, который был в осуждении, в тюрьмах, там, возможно, в колонии, как пострадавший, ничего хорошего по поводу системы ФСИН, конечно, сказать не может.
Но вы же не знаете, может быть, Ирак пользовался тем же, чем пользовался господин Цеповяз, и у него тоже было все хорошо.
После этого как раз и спросим. Я-то представляю, как работает система ФСИН, поскольку я член УНК, замруководителя даже УНК Москвы, общественная наблюдательная комиссия. Система УНК – это такая уникальная система гражданского общества. Согласно закону, кстати, такого нет ни в одной стране мира, мы можем в любое время проверять любую колонию, любое СИЗО, любую тюрьму и проверить там условия содержания. А знаете, я скажу вам откровенно, когда проверяешь наше СИЗО в Москве, никаких хороших мыслей не возникает. Конечно, это очень тяжелая история. Это, конечно, наказание для людей осужденных, а есть еще и неосужденные, которые там находятся. И, в общем, это тяжелое испытание для любого человека. Но что я могу при этом сказать, что, конечно, система ФСИН достаточно быстро улучшается и улучшается к лучшему. То, что было 4, там, 5 лет назад, и то, что было 3 года назад, конечно, совершенно не идет в сравнении с тем, что сейчас есть. Безусловно, хотелось бы, так сказать, чтобы, естественно, в тюрьмах были лучшие условия содержания. Они постепенно улучшаются, но хотелось бы быстрее.
Так фотографии как раз говорят, что там бы... отличные условия.
Блестящие. Но сейчас там давайте блестящие условия. Дадим
вы
завершить.
Вы о своем опыте расскажете. Мы вам дадим слово, вы расскажете, как вы сидели и какие у вас там были условия. Да, но вопрос в том, что, конечно, это делается недостаточно активно. Конечно, нужно... Коррупция есть, безусловно, как и там в тех же зарубежных странах. Посмотрите зарубежные фильмы, в тех же тюрьмах повальная коррупция, организованная преступность, ну и прочее, прочее. Посмотрите в голливудских фильмах.
Мы не верим Голливуду, просто на всякий случай.
Да. И, конечно, есть это и у нас. И поэтому я вполне могу себе представить, то, что был подкуплен один или два охранника, и, естественно, вот этот вот цеповяз себе организовал там на какое-то время хорошую жизнь. Насколько я изучал средства массовой информации, в этом ничего нового нет. То, что происходило, было в 2015 году. Система ФСИН сама это обнаружила, и те, кто виноват, понесли уже наказание за это. А самое главное, что мы можем и не доверять тем заявлениям, это будет сейчас проверяться Следственным комитетом очень жестко. И самое главное, что сейчас, в данный момент, цеповяз находится в очень жестких, если сказать, жестоких условиях содержания. Со своей стороны, я могу сказать, что мы в ближайшее время свяжемся с руководителем ОНК по Амурской области и попросим ОНК лично проверить, что там происходит с условиями содержания этого убийцы.
Это Максим Григорьев, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, директор фонда исследований проблем демократии. Спрашиваю сейчас у Ирека Муртазина, а вам Крабов кто-нибудь предлагал или нет? Вообще договориться возможность была?
Не, ну, на самом деле ведь в крабах, в шашлыках нет ничего такого, выходящего за рамки правил внутреннего распорядка. Судженный может заказать в магазин все, что угодно. То есть как раз вот в этом-то там... Ничего такого сверхординарного.
Но мобильный телефон, это уже очевидно
нарушение. А вот мобильный телефон, это уже нарушение. Я могу сказать, что когда я сам сидел и был отправлен в штрафной изолятор, объявил голодовку, мне каждый день, утром, в обед, вечером приносили еду из ресторана.
За что?
В смысле, за что? Не за что, что вот... Приносили, но я же голодовку объявил. Ну, думали, что
это запахи. Как только объявляют голодовку, там сразу идут из ресторана. Знаете, я даже не знал об этом любопытно.
Это было изуверство там зампобора Салихова, который, по-моему, типа, мы сейчас решим эту проблему. Давай там.
Вы можете подавать пельмени, говорить, что шашлыки. Вас пытали.
Меня пытали именно принося еду из лучшего ресторана Менделеевск. Это город, закрытый город, где, кстати, занимались уничтожением химического оружия. А колония находилась через забор.
Не из этих же мест приносили вам еду.
Не знаю, откуда приносили, но, во всяком случае, что называется, выкидывать еду в унитаз, это было как бы, ну, нехорошо. По всем и по зэковским понятиям, и по мирским, в общем-то. И все это стояло на столе до обеда. В обед носили то, что с утра не елось, приносили новую порцию опять из ресторана. Говорят, там были и шашлыки, борщи, пельмени, голубцы. Там, ну, ничуть не хуже, чем вот тут цеповязана фотография.
Я просто не понял, в какой момент вы стали уверены в том, что система прогнила насквозь, коррупция. Вы с этим лично сталкивались или нет?
Нет, однозначно сталкивался. Дело в том, что пока я сидел, я регулярно писал письма министру юстиции Российской Федерации, который публиковал «Новые газеты». То есть я их... передавал через адвоката.
Вы требовали, чтобы вам еду перестали из ресторана носить.
То есть в этих письмах про меня лично вообще ничего не было. Я предлагал, как нам реформировать ФСИН. Вот что надо сделать в систему исполнения наказания, чтобы она действительно исправляла, а не была поставщиком там пушечного мяса для криминального мира. К сожалению, сейчас человек, там, случайно оступившийся и попавший в колонию, он фактически обречен попасть вот в это колесо, криминальный, из которого он никогда не выберется, потому что, оказавшись на свободе, он сразу будет, значит, все равно изгоем в обществе, его никуда на работу не возьмут, он нужен только криминалу. И вот я писал письма там, как организовать работу, как организовать контроль за соблюдением ПВР, то есть это была, говорю, серия писем, там, в месяц одно-два письма.
А это негатива от заключенных не вызывало? Нет, получается, как бы предложение делали сотрудничали с администрацией.
Ну, и проблема в том, что предложение давали, колония была красная, и, значит, вот этот актив, который там...
А, то есть это просто, хорошо, наоборот, было.
Просто там откровенно беспредельничал, да? Угу. То есть вот смотрите, нам объявляют, там, что завтра будет комиссия ОНК работать. Все, начинается.
Приезжает Максим Григорьев,
да? Приезжает, типа, Максима, короче.
И всех побитых прячет по другим местам. Прячет, это мы тоже знаем.
Все нормально. Тоже знаем. Или там ситуации. Придет, завтра будет ШМОН.
Да, к сожалению, значит, такое есть, мы это знаем.
Из Казани. Все знают. Иногда бывали внезапные проверки, когда за ночь, допустим, заходит в барак... СОБР там, или как он называется, значит, и выметает оттуда там 10-15 мобильных телефонов. 10-15 телефонов. Нормально, преступление, все, ребята, занимайтесь. Проходит день-два, и все телефоны возвращаются тем, у кого они были. Я сидел так, что я подходил там к красным, говорил, дай телефон позвонить. У меня не было телефона. Но я всегда звонил, когда мне надо было позвонить.
Вы за это взятки платили?
Нет, не платил, я просто подходил и говорил, дай мобилу. Пользовались
авторитетом, дай мобилу. В физическом понимании этого слова, там вот в этих местах.
Можно сказать так. Дело в том, что я закончил в свое время Московскую государственную юридическую академию, постоянно писал жалобы, заявления.
Для всех коллег своих, я понял.
В интересах других осужденных, содержащихся в колонии.
Поэтому пока отжать, там сидел, отжать мобилку, там перестали, проблем не было.
Там перестали кого-то бить, я не отжимал, я брал, позвоните, и тут же возвращал. Там сотрудники перестали ходить с дубинками, там сотрудники начали разговаривать на «вы» с осужденными, когда начинаешь там говорить, ребята, извините, а в ПВР написано, что вы обязаны ко мне обращаться на «вы», почему меня тыкаете? Начали соблюдать распорядок дня, когда... Допустим, в 12 часов ночи он назначает проверку.
Давайте так, вот сейчас вернемся к вашему рассказу, что, оказывается, проблему можно решить и на местах в случае, если человек, конечно, обладает должными знаниями. Но просто уточним у Максима Григорьева, который рассказывал о том, что ситуация меняется и довольно быстро, и в течение последних 3-4 лет это происходит. А вы от чего отталкиваетесь, когда об этом рассказываете?
Мы отталкиваемся от того, что нам рассказывают наши коллеги, члены ОНК, которые были в ОНК прошлых созывов. То, что они видели в камерах, то, что им рассказывали заключенные, и, поверьте, рассказывают истории иногда самые неприятные, мягко говоря. А мы отталкиваемся от того, что нам говорили, что как раньше руководство колонии относилось, или начальники тюрем к ОНК, и мы видим, как они относятся сейчас. В общем-то, все эти люди понимают, что жалобы со стороны ОНК... так сказать, обоснованные, да, обоснованные, подкрепленные, это, безусловно, для них существенный минус.
Позвольте, но не более чем полгода назад мы, по-моему, в нашей же студии здесь с вами обсуждали проблему сращивания ОНК и администрации колоний, которые, ну, фактически действуют...
Срослись, давно срослись.
В интересах администрации колоний.
Это не так.
Ну, почему
это
не так?
Ну, я объясняю, да. Это не так, потому что у нас совершенно разные ОНК в разных регионах и совершенно разные люди. Да, есть в том числе и журналисты. Я вам скажу, что у нас в ОНК есть и те журналисты, которые называют себя оппозиционными. Да, оппозиционных там, не знаю, есть вот, например, девушка с канала «Дождь». Да, есть целый ряд людей, которые позиционируют себя как оппозиционеры. И они так и себя ведут. Поверьте, любой, даже минимальное, хотя бы что-то, что можно
трактовать. Это в Москве.
Нет, это не только в Москве, то же самое и в регионах.
В регионах там
выдавили всех. В том числе, есть это неправда, в том числе есть люди, достаточно критически мыслящие. Разные люди, разные ОНК, по-разному, это все зависит от человека, по-разному в том числе и работают, поверьте.
Это Максим Григорьев и Ирак Муртазин.
А есть, конечно, и те члены ОНК, которые сами брали взятки, и они уже находятся, между прочим, за решеткой.
Всех выдавили?
Такое.
Ну, скажу так, 12 декабря, января 2011 года в «Новой газете» было опубликовано мое очередное письмо министру юстиции под наголовком «Архипелаг Батрак», о том, как реально организована работа осужденных, и что надо сделать, чтобы все было нормально. В общем, эта публикация закончилась тем, что приехала комиссия из центрального аппарата во главе с генералом Цатуровым, который тогда был замдиректора ФСИН.
Комиссия не ОНК, вы имеете в виду?
Нет. Ну, вас не трогали, не подвергали никаким
приехал
наказаниям.
Приехал Цатуров, проблема в том, что у меня была поддержка среди народа, что называется.
Нет, никаких последствий не было лично Ирак, вам,
потому что вы писали и публиковали.
Ну, как можно было организовать в отношении меня какой-то там вот какие-то последствия, если...
Нет, просто хочу день, когда меня закрывали, да, важно тот день, то, что вы обращались,
в тот день, когда меня закрывали в СИЗО, а это происходило довольно-таки регулярно, в этот день об этом уже говорила «Эхо Москвы», на следующий день об этом говорила BBC, «Радио Свобода». Все, говорю, все, политузник, политзаключенный Эрик Муртазин, снова в штрафном изоляторе, снова объявил голодовку. Поэтому, в общем-то, сильно прессовать-то было чревато серьезными последствиями. И тут получилось так, что приезжает комиссия Цатуровой, и работа этой комиссии завершается тем, что начальник колонии, 3 заместителя и еще 8 сотрудников были уволены.
Вот видите, значит, работает
и
система.
Уже после моего освобождения как-то пересекся с Цатуровым во время бунта, значит, в Кургане на тройке. Приехал туда, узнав, что я приехал там от колонии, он вдруг позвал отправил за мной там сотрудника, я прошел в лагерь, пошел в этот барак, который бунтовал там, а потом мне Сатуров рассказывает, что ты ведь все правду написал, я понял, что ты здесь тоже врать не будешь, поэтому я понял, что вот тебя надо сюда пустить. А я там сходил в барак, потом прихожу и говорю, а вы знаете, что тут происходит? Вы знаете, что, в принципе, этот бунт спровоцировали офицеры? Фига себе, ты, говоришь, за два часа разобрался, что происходит. Ну, я говорю, я разговаривал с людьми, с авторитетами там местными. Поэтому, хотя забаррикадировался барак, туда никто не ходил, я говорю, я хочу пойти туда, я пошел. И вот мне Сатуров тогда сказал, в принципе, всех надо было, конечно, сажать. Ну, проявили гуманность, просто уволили. И вот после инерции вот этого увольнения, значит, 13 сотрудников, она где-то года полтора сработала, в колонии еще был более-менее порядок.
Я просто уточню.
После этого там уже трех начальников колонии посадили.
Смотрите, Сатуров...
Видите, часть... значит, система работает.
Вот я как раз, да? Об этом, да.
Вот его слова, как он сейчас Григорьев, как раз сейчас доказывает, что все-таки система самоочищения... А это не система работает. Сейчас, давайте по очереди, да. Система самоочищения все-таки работает. Ну, казалось бы, вот эта страшная система ФСИН. Вы заключенный, который находится в их, так сказать, вот видении. Вы пишете предложение, да, вы пишете какие-то жалобы. По вашим жалобам приезжает замдиректора, да, ФСИН, целая команда. После ваших, собственно говоря, вашей информации людей увольняют. Работает эта система самоочищения? Точно то же самое, то, что вы говорите, что инерция была какая-то этих решений, какое-то время работала. Сейчас. Значит, можно это сделать. И, нет, поверьте, это происходит. Нам, конечно, всем хочется, чтобы это было быстрее, это было бы постоянно. Этим занимались серьезно, не просто пожалели кого-то за нарушение, да, и уволили, а нужно наказывать, нужно в том числе и уголовные статьи возбуждать. Кстати, по сотрудникам ФСИН уголовные статьи возбуждаются. Я, кстати, вам еще и добавлю. Я уверен, что вот эта вот проверка Следственного комитета, о которой сказал Бастрыкин, по поводу того, что произошло шло
по поводу крабов,
в 2015 да. году, вот этих крабов, как вы выражаетесь, я думаю, что она будет носить очень жесткий характер. Я не исключаю, что по этим людям будут возбуждены уголовные дела. Кстати, я вам добавлю еще одно. Вот только что прочитал в интернете, что жена вот этого цеповяза открыто говорила, что она отдавала 3 миллиона рублей на обеспечение, в год, да, видимо, на обеспечение вот этих привилегированных условиях содержания. Фактически она прямым текстом сама говорит, я давала взятки. Я давала взятки, это вполне предмет, если нас слушают представители правоохранительных органов, это вполне предмет для возбуждения уголовного дела.
Это Максим Григорьев, Ирак Муртазин. Так работает система или нет?
Нет, к сожалению, не работает. Это опять, это называется заливать чистую воду, бак с дерьмом, короче. Сколько не заливает воды.
Начальник комиссии, который приезжал к вам в колонию.
Его самого уволили уже.
Уволили? Конечно, но так или иначе он был частью системы.
А он как раз был частью такой очищающей, как мне показалось, во всяком случае. Ну, он не прижился. Нет, дело в том, что я предлагал эти слишком, возможно, слишком кардинальные там вещи, да, которые, ну, для нормального человека, в принципе, они нормально воспринимаются. Ну, к примеру, все колонии практически, на каждом углу стоят камеры видеонаблюдения. Все пишется, все записывается, да, это... То есть нормально, все это работает. Ну, почему-то эти записи все время пропадают. Да. То есть, когда что-то нужно, то есть при мне как-то сотрудник бьет осужденного. Я знаю, что это происходит под камерами. Я ночью проснулся, пойти сходить в туалет. И смотрю, осужденного лупит, короче, дубинка. Я перехватываю дубинку этого сотрудника. Говорю, ты что творишь, блин? Раз забрал дубинку, пошел в туалет. Ну, хотел сам. Возвращаясь, ни сотрудника, ни зэка нету.
Слушайте, а у вас происходило это таким простым образом, что вы проснулись, и здесь при вас
бьют
заключённого?
Я пошел пописать, и вышел.
Не, подробности не нужны.
Выхожу в тамбур и вижу, что бьют.
И вы схватили дубинку?
Да.
Да, и пошли дальше гулять.
Перехватил, заломал.
А сотрудник ничего вам не сказал, спокойно ушел.
Нет, я говорю...
Очень странные, очень либеральные у вас условия содержания.
Я ему как раз говорю, ты что творишь? Такой командным голосом, я все-таки еще капитан запаса, да, ты что творишь, блин? Я ничего, такой испуганный.
Он не убежал.
Не убежал, он остался стоять такой, не в шоке, нифига себе, он тут проводит воспитательные мероприятия, а его...
Заключенный.
А его заключенный вдруг...
Честно говоря, я первый раз такой вот. Слышу, как-то очень либерально у него
все-таки было. Я убегаю в туалет, возвращаюсь, а уже нет ни осужденного, ни сотрудника, и я тут сажусь, пишу на имя замначальника колонии.
Заявление.
Заявление, что так
с это... С дубинкой в руках.
Приходит, нет,
дубинку
я бросил, короче, сам там, в туалете оставил.
Все, значит, какие-то очень мягкие условия.
Подхожу к зэку, которого били, я говорю, слушай, ты будешь подтверждать? Он говорит, не буду, у меня УДО через неделю, ну, мне правильно задело, блин, я говорю, ну, блин, извини. Там начальник колонии, говорю, вон стоит камера, снимите запись. Говорю, слушай, я, говорю, тоже посмотрел, как раз в этот момент не работал, то есть стоит Салихов там, смеется мне в глаза, говорит, ну, не работала камера, блин, ну, так получилось. Вот есть до этого, есть после этого.
А вы что предложили?
А я предложил конкретное мероприятие. Вывести все эти камеры на пульт оперативного дежурного по региональному управлению ФСИН.
Хорошее предложение,
то есть я бы поддержал. Пусть они в постоянном режиме, оперативный дежурный, чтобы имел возможность любое время дня и ночи, никому не говоря, там, посмотреть там, 10-ю колонию, 5-ю, 3-ю, то есть он любую камеру, вот в бараке, вот
хорошее,
на улице.
Хорошее разумное там. Предложение.
Кто мешает реализовать? Хорошее, это предложение было внесено в 2011 году.
Кто мешает?
Кто Максим мешает? Григорьев. Почему это не делают? Почему у нас все время выявляются там Дадины, почему Макаровы появляются? А вот если бы эта система работала, любой...
Что касается Дадина, у меня лично большие есть сомнения.
У меня тоже большие сомнения по Дадину. Я как раз по Дадину писал, что я не верю, что его били.
Да, Дадин это вот это все ложь, и вы сами знаете, что это ложь.
Но были бы камеры, если бы работали в том режиме, каком я предлагаю.
Что касается того, кто мешает, то, знаете, здесь ответ очень простой.
Максим Григорьев.
Здесь мешает два момента. Да, с одной стороны, недостаток, так сказать, просто под это нужно заложить финансирование и это сделать раз. Второе, наверное, это понимание того, что если будет сидеть те же люди аналогичные, что и сидят в колониях, то тогда они тоже будут это замалчивать, просто они будут еще деньги брать у тех, кто в колонии находится, да, или кто в тюрьме находится, собственно говоря, это еще внутренняя будет коррупция. А с третьей стороны, что я думаю, что рано или поздно это будет сделано, у меня, например, никаких сомнений нет. Сейчас все больше. Раньше, понимаете, вот то же самое с ГАИ было, ГИБДД. Да, сколько мы говорили по поводу ГИБДД. ГИБДД в Москве практически перестает брать взятки. У них сразу видео, сразу работает система видеонаблюдения. Они, может, и хотят, но они боятся.
Да нет, поэтому нормально. Рано, они выкручиваются, Максим, вы это прекрасно знаете.
Они стараются, но этого меньше стало.
Второе серьезное предложение, да. Не требующее ни финансирования особого НИСа, вывести оперативные отделы колонии из подчинения начальника колонии. Чтобы они напрямую подчинялись оперативному управлению, региональному управлению ФСИН. Все, то есть оперативник, не подчиняющийся начальнику колонии, он уже не будет скрывать вещи, которые происходят в колонии. Можно это сделать? По-моему, элементарно. Ну, было предложение, конечно, более радикальное, более серьезное. Снять погоны сотрудников системы исполнения наказания. Тюрьмы должны быть гражданскими. То есть у меня там конкретно в письме было, ну, давайте в качестве эксперимента назначим там начальником матросской тишины Эллу Памфилову. У меня вот конкретно было.
Она согласилась, она не согласится, у нее очень важный участок.
Нет, на тот момент она еще была фактически никем. Может, и согласилась бы. То есть, нет, речь шла о том, чтобы назначить гражданских, чтобы именно внутри колонии работали. Да, охранять периметр, там, конвоирование, пусть это делают люди в погонах. Но заниматься воспитанием, перевоспитанием осужденных, ну, не должны люди в погонах. Ну, не надо в СИН превращать филиал, там, в что-то похожее на армию. У людей в погонах, у них и мышление погонное. Они, кроме АТ-2, там, становись, строиться, разойдись, упал, отжался, ну, нет в голове там.
Ну, вы анализируете ситуацию со стороны заключенного, да, с той, так сказать, ситуации. А отказаться от погон, к сожалению, пока... Нельзя. Почему? Ответ очень прост. Первое. Зарплаты в системе СИН на самом деле очень небольшие. И нам просто конкретные люди говорили, сколько они получают, в каких условиях они работают, как это происходит. Если эта система не будет носить такой вот кадровый характер, когда люди в этой системе работают, получают соответствующие, так сказать, привилегии, соответствующее мотивирование происходит не денежное, то, к сожалению, нам придется на систему ФСИН еще тратить в два раза больше, что просто, ну, очень много будет, это первое, да. А второе, что касается этой ситуации, понимаете, ФСИН, там же уголовники, там есть убийцы, там есть, так сказать, люди, которые могут в любой момент применить, так сказать, соответствующие эти, могут и порезать, могут любое, все что угодно может произойти. Вот как брать людей, которые не прошли этот опыт, не имеют военного опыта, и брать этих людей? Мы просто тогда гражданских людей отдаем, просто под угрозу ставим их жизнь. Поэтому вы здесь подходите с другой стороны, с точки зрения уголовной, скорее.
Ну, да, или заключённого, скорее. Уголовно некорректно говорить. Убийцы-насильники есть и в европейских тюрьмах. Там как справляются гражданские.
Сейчас 17:30, время новостей. После этого вернемся, продолжим. Напомню, с нами Ирак Муртазин, Максим Григорьев.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Ирак Муртазин, журналист «Новой газеты». И Максим Григорьев, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, директор фонда исследований проблем демократии. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС +7 925 888 88 94 8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот с телеграммы и начнем. Игнат пишет: на всякий случай опять уточняет. Короткий вопрос. Тюрьмы все-таки для перевоспитания или для изоляции? Как бы вы ответили, Ирак?
Не, ну, извините, есть законодательство, где четко написано, что цель наказания – это исправление. То есть это, извините, там после революции, что цель наказания была, это революционная кара, возмездие, а сейчас этого нет. То есть задача не покарать, не возмездие, то есть это тоже стоит, да, наказание за совершенное деяние, но ключевое значение исправительной системы – это все-таки исправление осужденных. Так, так написано вообще-то.
Игнат иначе формулирует.
В исправительном кодексе черным по белому написано, что задача исправительной системы – исправлять.
То есть не изолировать от общества, а перевоспитывать.
Нет, изоляция тоже имеет, естественно, изоляция.
На первое место вы бы что поставили. Вот сегодняшняя Российская Федерация.
Я могу ответить.
Ноябрь 2018 года. Сейчас РЭК ответит, а после этого Максим Григорьев.
Наказание за то, что человек совершил, и работа по тому, чтобы человек не совершал ничего подобного впредь. То есть задача стоит исправить.
Чтобы поставили знак равенства между двумя вот этими. Изоляция и перевоспитание.
Ну, смотря по каким преступлениям. Если это там убийца, если это насильник, там, если это педофил там серийный. Понятно, что там речь должна идти об изоляции. Я не понимаю, почему Цеповяз там получил там 20 лет, там, почему не пожизненное заключение. Потому что на нем там клеймо ставить негде. То есть этот человек не поддается исправлению в принципе. Как он получил 20 лет? Не представляю. А вот за украденный мобильный, там, за угон машины, за, не знаю, разбитое окно, там, за скол зуба полицейского там, на митинге, ну, здесь не надо давать больших сроков. Здесь даже за экономические преступления, опять же, тоже не надо давать больших сроков, давайте большие штрафы.
Вот здесь исправление. Понимаю, это Ирак Муртазин и Максим Григорьев.
Да нет, я считаю, что для общества прежде всего важно, конечно, изоляция, чтобы общество и люди, они были в безопасности от тех, которые могут ему угрожать. Да? Конечно, это о серьезных нарушениях. Кстати, если это экономически, например, если это взятки в большом, в крупном масштабе, я считаю, что здесь тоже нужно изолировать. Если люди украли большие деньги, да, например, у государства, из бюджета, региона какого-нибудь, это, ущерб этого будет, может быть очень большой. И, конечно, такие люди, скорее всего, и дальше будут заниматься чем-то подобным. Тоже серьезная история. Здесь тоже надо изолировать прежде всего. Теперь второй вопрос. Конечно, очень важно, это связано с тем, чтобы это не повторялось. А с тем, чтобы было перевоспитание, или, говорят, проще человек. Может быть, он внутри не перевоспитался, но он боится совершить это в очередной раз. Здесь для этого нужна, конечно, неотвратимость наказания. И это, на мой взгляд, наверное, основное.
Максим Григорьев, сейчас телефонный звонок 7373948, вам пригодятся наушники, слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь. Вот какой я бы вопрос. Ведь известно, что, конечно, перевоспитать там, воспитать, конечно, это надо. Что такое слово «воспитание» еще непонятно, и перевоспитание. Это один момент. Второй момент, я подчеркиваю, хочу сказать, я имею отношение некоторые к юстиции, ведь когда 40 лет назад примерно, главное была такая наука криминология. Это наука о причинах преступлений. Так вот, главное, вот тут что-то на прошлой вот передаче, тут сегодня же на...
Игорь, вопрос в чем?
Вопрос в чем, я говорю. Говорит, надо не прыщи выдавливать, когда они есть, а лечить кровь. Так вот, надо лечить причины. Есть теракты, надо сказать, какие причины. Есть
взятки. Спасибо, принимается. Можете комментировать, можете нет.
А тут комментировать даже нечего.
Так я изначально сказал, что надо лечить кровь. Выдавливать прыщи бесполезно.
Так Игорь-то говорит о причинах в принципе. Что, что вами, из-за чего вы совершили то самое злодеяние, за которое потом сели, понимаете?
А вы за что, кстати, вот, сидели?
По 282-й статье я сидел.
Это у нас что?
Разжигание социальной розни.
Разжигание.
У меня в приговоре написано. Разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представителей региональной власти.
Региональную власть. Вы, кажется, опубликовали, что Шаймиев умер,
это,
и книга
это
потом
миф.
Какая-то у вас была.
Посадили меня не за это. Это как раз пиар сопровождения моего уголовного дела.
Что вам предъявили?
А мне предъявили книгу.
Шаймиева. А за чьи деньги писали, признавайтесь?
Вот. Свои я писал, я сам свои? Писал, я ну, сам ладно, записал.
Не будем
Написали
я написал, против Шаймиева книгу.
Я не против Шаймиева, я написал правду.
Вы же были его пресс-секретарем, да?
Я был пресс-секретарем Шаймиева, написал правду.
А потом
правду
против него написали книжку.
Да не писал я против
Они него. Они вас за это посадили.
Не писал я против него книгу. Извините, когда фразы «Татарстан погряз в коррупции», «Коррупция в Татарстане стала тотальной», эти фразы признаются несоответствующими действительности и разжигающими социальную розь по отношению к социальной группе представителей региональной власти. Ну, это бред полный. Ну, я скажите, жду, когда что... будет Европейский суд, в общем-то, мое
Ирак,
дело...
а скажите, что за история пишут, вот сейчас буквально только что смотрел, что когда был теракт на Дубровке,
ну, это,
вы
это,
как,
опять...
так или иначе как-то выгораживали этих террористов и говорили, что... Вот, у меня даже я записал, да?
Что необходимо вести переговоры с теми, кто захватил театр.
Написано было так, что вы заявили в прямом эфире или не в прямом эфире, что те, кто захватил детей, это был их акт отчаяния. И выгораживали так или иначе.
Это опять фраза, выдернутая из контекста.
То есть вы это говорили?
Но это фраза, выдернутая из контекста.
Все равно зря.
Нет, не зря. Нет, не зря. С людьми, которые захватили театр на Дубровке, надо было вести переговоры день, два, три, месяц, неделю, как в свое время захватили посольство Японии в Перу, и... Полгода вели переговоры, но ни один сотрудник посольства не пострадал, все были освобождены. Здесь же через три дня начали штурм, и в итоге чем закончилось освобождение?
Штурм проведен был уникально хорошо. Вопрос насколько, был в том, что медицинские человек... органы, медицинская наша система здравоохранения
смотрите,
не
я
смогла
на что обращаю
отработать
внимание.
Нормально.
Сейчас мы переходим уже к обсуждению личности непосредственно Ирака Муртазина.
Да нет, мне хотелось понять.
Хотелось бы сказать, если бы я там действительно совершил там, и сказал что-то предосудительное, неужели вы через после этой программы Олег Добродеев предложил мне должность Сапкора вести в Минске? А я после программы уехал с Сапкором. Программы «Вести» по Беларуси, Литве.
Ну, тогда было другое отношение к этому. Говорят, что вы давали, там же, вот где я прочитал, написано, что вы давали слово каким-то татарским радикалам, которые оправдывали это так-то. Это правда, нет?
Я дал слово всем, кто пришел в студию. То есть я понятно. Пригласил всех,
и кому там были есть, люди, то... которые оправдывали Максим, мы,
я обращаю внимание, что мы,
детей.
Что мы обсуждаем сейчас Ирака Муртазина,
а не систему. Я с вами согласен.
Я просто, да.
Ну, это ушли, известный демагогический прием. 7-3. Если нечего возразить по существу, если нет аргументов, переходи обсуждать человека,
Я точно
человека,
вам возражал
который...
с самого начала.
7-3, 7-3, 94-8.
Мы это могли на своем примере стали говорить, мне хотелось разобраться.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Анна.
Ну, я в свое время помоталась по разным исправительным трудовым учреждениям и женским, и мужским, и любых режимов, кроме особого.
Надеюсь, не в качестве заключенного, это Максим Григорий нет, спрашивает.
Нет.
Вы были сотрудником системы ФСИН?
Нет. Я была адвокатом.
А, понятно. Да, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, господин Муртазин, ведь у вас, наверное, есть единомышленники, правда?
Ну, правда.
Ну, возьмите какие-нибудь три колонии, две общего режима, женскую и мужскую, и одну строгого режима. Сделайте из них образцово-показательные колонии, чтобы можно было другим учиться и брать с этих колоний пример. Из тех охранников ваших, которые будут работать в этих колониях.
Кто ж мне даст это сделать-то?
А вы попробуйте.
Я пробовал.
Спасибо, спасибо, Анна. Ну, есть же, опять же, сторонники, в том числе и в институтах власти.
Вы, эти сторонники, безвластны. То есть не они принимают решения. Я говорю, вот элементарная вещь — вывести видеокамеры, записи с камеры, чтобы они шли напрямую на пульт оперативно-дежурных по управлению. Это можно было сделать 10 лет назад без серьезных финансовых вливаний. Можно было. Не делают, не хотят. Потому что прозрачность СИН не нужна.
А возможно...
У меня есть сильное подозрение, что вот эти... вбросы, попадания в средства массовой информации, информации о ужасах, творящихся там в исправительной системе, они делаются сознательно. Они делаются сознательно властью. Почему? Ведь раньше было так, не зарекайся от тюрьмы до сумы. Был страх попасть в колонию. После того, как пошли куча политических процессов, после того, как в колониях там...
То есть власть сейчас заинтересована в наведении порядка.
В каждой колонии есть политические, которые знают, что там творится внутри. Люди перестали бояться колонии. Народ перестал бояться колонии. И народ становится потихоньку неуправляемым. И вот нужно возродить этот страх, и поэтому появляется информация о пытках. То есть такое ощущение, что власть сама вбрасывает, типа, бойтесь туда попасть, это ужас. И этот ужас там будет сохранен.
Какое-то уж безумие, Саша.
Это как Муртазин, Максим
Григорьев. Специально подговорили сотрудники ФСИН рассказать против них самих, какие они плохие.
Ну, я вообще не хочу.
После этого людей увольняют, после этого людей сажают.
Я не хочу говорить про Дадина, потому что отношение к этой истории у меня очень такое, знаете... неоднозначно. То есть я не верю в то, что там рассказывал Дадин, что это все-таки была относительно такая...
А «Новая газета» ваша его поддерживала, кстати.
Нет, я его тоже поддерживаю.
То есть вы не верили, но поддерживали.
Я поддерживаю в том плане, что человек не должен был сидеть вообще по той статье, по которой он сидит. Я до сих пор это придерживаюсь.
Это две разницы, это две больших разницы.
Ну вот про пытки, про... Дадин, я не верю.
Я честный, Ирак честный человек.
Да,
вот. Слушайте, другие люди из «Новой газеты» или откуда-то еще, они бы, наверное, постеснялись бы так говорить.
Максим, как насчет идеи экспериментальных колоний?
Вы знаете, я на самом деле считаю, что, во-первых, совершенно откровенно предложение Ирака о том, чтобы было выведены эти системы видеонаблюдения на централизованную систему для региона, оно абсолютно разумно. Я бы это поддержал. Я думаю, рано или поздно
пробивайте.
Это будет сделано. Будем пробивать. Да, постепенно, да. Это первое. Второе. Что касается показательных и непоказательных. Ну, сейчас, наверное, все аспекты этого сложно обсудить. Да? Вероятно, то, что писал на протяжении там, нескольких лет, сколько вы там сидели, предложение, как изменить систему ФСИН, то, что писал РЭК, наверняка из этого что-то есть разумное. Ведь часто говорят, что как раз заключенные очень часто люди, которые очень хорошо знают законодательство. И действительно знают изнутри. У них специфическая, так сказать, подход к этому, явно очевидно искаженный. Но какие-то здравые вещи там, очевидно, могут быть. Очевидно, что систему ФСИН, безусловно, нужно изменять быстрее, чем она меняется. Она меняется к лучшему. Это вот этот вот перелом виден, но этого всего недостаточно. Кстати, и поверьте, сейчас, насколько я знаю, в органах власти обсуждаются различные вопросы, да, как ее видоизменять. А теперь, что касается, так сказать, колонии, что касается, что там, как выстраивать там работу. Я вполне себе могу предположить, что можно использовать несколько пилотных вариантов с различным форматом организации работы и смотреть, что в действительности происходит, работает это или нет, как это делать, почему. Я считаю, что да, наверное, это разумная идея. Только нужно иметь инструмент адекватной объективной оценки того, что изменяется.
ОНК – это объективный инструмент или нет?
Вот это, а что-что?
ОНК – объективный инструмент или
ОНК,
нет?
ОНК – да, безусловно. ОНК – это объективный инструмент, но, очевидно, этого недостаточно. Потому что, например, когда мы приходим в тюрьму или в колонию, мы идем в сопровождении сотрудников. То, что происходит, беседы, они записываются открыто, естественно, согласно соответствующим документам. И мы прекрасно понимаем, что какие-то вещи нам говорят, а какие-то люди могут и испугаться, да, например, что-то сказать. Поэтому система ОНК, она, безусловно, очень действенна, но только это, конечно, этого недостаточно, тут нет сомнений.
Вот смотрите, еще конкретный пример.
Коротко, Ирак Муртазин, да.
Смотрите, у нас в колониях есть люди, которые месяцами, годами не вылазят из штрафных изоляторов, из буров, значит, это нормально? То есть человек просто там оформляет документы за что-нибудь там, за расстегнутую пуговицу, за сидение на шконке там.
Ну, вы же знаете, что это риторический вопрос. Конечно,
люди,
ненормально.
Нет,
ну...
это ненормально. Так вот, а это можно изменить очень быстро. То есть я еще в 2010 году писал министру юстиции, вот смотрите, изменение режима содержания. Это же, то есть в приговоре у человека записывают срок, записывают режим отбывания наказания. Когда человека сажают в штрафной изолятор, это же изменение режима отбывания наказания. Это право суда должно быть, а не начальник колонии. Я предложил конкретное предложение. Любые штрафные изоляторы, там, буры, СУСы.
По решению суда.
Только по решению суда. Все, человек что-то совершил, везешь его в суд, суд принимает решение. Точно, он достоин. Закончился срок, отбыл 15 дней, освобождаешь. Хочешь продлить, опять везешь в суд. Хотите, и тогда месяцами, годами люди не будут сидеть в штрафном изоляторе. Потому что
А ведь месяцами и годами сидят не только вот какие-то несчастные, которым притираются. Сидят еще и преступные авторитеты, сидят те люди, которые себя пытаются утвердить, которые туда попадают специально, те люди, которые создают для других заключенных немыслимый, невыносимый, так сказать, формат содержания, которые утверждают себя в качестве преступных авторитетов, которые убивают других заключенных.
Администрация колонии должна определять это или суд. Вот просто ИРЭК,
Мортазин, знаете, моя точка зрения, да, на мой взгляд, конечно, суд быстро этот вопрос и компетентно принять не сможет. Да, а администрация колонии может это средство применять достаточно быстро и эффективно. Другое дело,
иногда по беспределу.
Сейчас, подождите. Другое дело, что очевидно, если мы знаем, что один и тот же человек, например, в течение года там постоянно находится, да, и при этом мы понимаем и можем определить, что это не какой-то авторитет преступный, не тот, который
Олег
утверждает
Навальный.
Себя.
Он полсрока просидел в штрафном изоляторе, это нормально?
Я не знаю, что делал Олег Навальный.
Я вот говорю, что его...
Ну, вы это говорите, да, вы принципиально предвзятый человек, у меня нет никакой информации. Это он специально делает, чтобы «Новая газета» об этом написала, или наоборот, начальство, так сказать, придирается, да. Мы знаем другие примеры, мы знаем, что когда сидел господин Ходорковский, с него там пылинки сдували, да, вот вы сами расскажете, что вам приносили из ресторана еду, да, и вы только что рассказывали о том, что
так
вас освободили.
Да, так
вас
освободили. Голодовкой.
Нет, ну вас, вот вы смотрите, вы жаловались постоянно на вашу колонию, на руководство, да, вас там как-нибудь все время отправляли вот эту вот систему спецсодержания, да. В карцеры вы сидели, нет, вас, значит, как-то там еще притесняли, на вас натравляли каких-то других заключенных, нет, нет, вы сейчас скажете, что вы были авторитетным человеком, вас
каждые 2-3 дня ко мне приезжал адвокат.
Я просто хочу
сказать... Я только попадал в штрафной изолятор, я тут же подавал заявление в суд, обжаловал
это
решение.
Да не в этом дело. Я просто хочу сказать, что ваша судьба и ваш пример...
И все 4 штрафных изолятора признаны незаконными, необоснованными, судебными решениями.
Поверьте, не в этом дело, да? Если бы они захотели, они бы что-то придумали. Это мы прекрасно понимаем. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вы могли так себя вести, вы говорите, что пока вы были там, вы требовали соблюдения закона, и это работало, это принесло позитивные, так сказать, изменения. Вот что. То есть, эта система позитивных изменений работает, и система ФСИН в этом плане вполне реформируется.
7373948.
Все со стороны заключенных, которые знают закон.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
159-4, 159-4, два эпизода, дуал наказания с 11 по 14 год. Значит, у меня вопрос такой к нашим гостям. Значит, в данный момент по личному опыту знаю, что система ВНК вообще не работает никак.
Согласен.
Ограничивается только тем, что приходят к начальнику колонии пить чай и решать вопросы и делить какие-то шкурные интересы. Значит, как бы люди изнутри не обращались и что бы ни делали, все это спускалось на тормозах и закрывались глаза на все абсолютно. Значит, такая же ситуация по... Ну, вы знаете, что колонии между собой общаются, и постоянно люди разговаривают, ну, по сотовой связи мы уже сегодня говорили, да? Абсолютно такая же ситуация во всех колониях, которые были с нами на связи. ОНК не работает вообще.
Спасибо, Максим.
Ну, здесь ответ очень понятный. Понятно, что это мнение заключенного, который там находился, человек, который находится там, это, естественно, большой шок. И для него любую, так сказать, проблемы, которые есть, да, которые не решаются, как он считает, означает, что ничего вокруг не работает. И поэтому он смотрит со своей стороны. С другой стороны, наоборот, если спросить членов ОНК, можно привести, так сказать, сотни примеров, когда они помогли конкретным людям с медицинским обеспечением, с тем, чтобы письма доходили, с тем, чтобы свидания предоставляли по закону, с тем, чтобы не было никаких ужесточений режима. Да,
А таких примеров
сотни.
Вспомните пытки в Ярославской
колонии. Да я могу,
мы
еще,
сколько раз нам писали, говорили, сколько вариантов. Туда приезжали ОНКшники по заявлениям, и ничего, пока видео не всплыло, никакого скандала не было. Кстати, с теми же мобильниками. Если бы колонии были заинтересованы, чтобы в колониях не было мобильников, этот вопрос решается на раз.
Это не так просто.
Это элементарно решается, но это подрывается бизнес сотрудников колонии. Поставить глушилку, которая заглушит все телефоны на территории колонии, это делается на раз.
Вот смотрите, да?
И все, не будет никакой мобильной связи там.
Да, ИРЭК забывает, что кроме колонии у нас есть, например, тюрьма. Да? В тюрьмах
тем более.
Тюрьмы, вот видите, вы так считаете, потому что вы смотрите со стороны заключенного вот этого мира.
Нет, наоборот, заключенные как раз заинтересованы, чтобы связи, чтобы лишиться связи. Но я знаю, что лишить мобильных колоний в той же матросской тишине...
Было бы желание, пожалуйста.
Это не колония, это тюрьма. Неважно. Да, к сожалению, это нельзя сделать по одной простой причине. Конечно, глушилки поставить нет проблем, но многие тюрьмы, как в Москве, они находятся в районах поблизости от жилых зданий. Сделав так, что перекрыв всю матросскую тишину глушилками, мы еще вокруг, там, на расстоянии километра, там, как минимум 500, 600, 700 метров, накроем все остальные телефоны вокруг и всю там связь остановим. Поэтому это только с этой точки зрения невозможно. Вот в чем проблема. Вот. А это кажется, что есть такие простые решения по всем вопросам. Вот сейчас взять то, что Ирак там писал, когда находился в заключении, применить, и все будет замечательно. Не так. Есть множество нюансов и проблем. Начинаешь разбираться, да, что-то подходит, а что-то сделать так нельзя. А здесь есть какие-то другие проблемы. Вот как я начинал говорить о том, что люди, которые содержатся, да, там, в карцерах или где-то еще, это совершенно не обязательно такие вот несчастные, которым придираются. Нет. У нас в тюрьмах и в колониях содержатся в том числе и убийцы, и террористы, и есть люди, и это закоренелые преступники, которые всю жизнь провели в этом. Они представляют угрозу для людей. А находясь в карцерах, ну, они себе авторитет завоевывают.
И из-за этих людей мы делаем все, чтобы человек, попавший там за кражу телефона или угон машины,
это...
чтобы он возвращался в эту колонию.
Ведь это всегда вопрос, да?
Извините, это, кстати... колония, в которой сидел Макаров, это колония для первоходов. Там люди сидели первый раз, совершившие преступление. Какие там убийцы?
Я
какие
не понимаю, о чем речь идет. Я не знаю, кто такой Макаров. Поэтому
это Ярославская колония,
если где мы сейчас будем...
Это пытки в Ярославской колонии.
Да, я понимаю. Если мы сейчас будем разбираться...
И там надо было создавать такие условия, да, адские.
Послушайте, мы, вот вы говорите о конкретном
примере... Руководство
СЕМ,
там отморозки, преступники.
Послушайте, вы говорите о конкретном примере пыток в колонии. Это совершенно недопустимо. Это абсолютное нарушение. Люди понесли наказание. Этого не должно происходить. И, наверное, ни один из тех, кто нас слушает, не скажет: нет, вы знаете, это должно быть. Так что это не нужно обсуждать.
Нет,
сейчас эту ситуацию.
Вы только что
мы можем отдельно пообсуждать.
Вы только что говорили о том, что там же есть насильник, убийца.
Я говорю о другом. Я говорю о том, что карцеры и прочие, так сказать, вот эти меры наказания, они используются не только по отношению к тем, что никак, которые ничего не сделали. Они используются и тем, кто заслуживает этого наказания. И это важный формат перевоспитания.
Так
и посмотрев, что
мешает
происходит
это
за нарушение, другие не будут этого делать. Неотвратимость наказания крайне важна. Важный элемент перевоспитания.
Я сейчас запущу голосование, если позволите. Если вам ближе рассуждение Ирека Муртазина, журналиста «Новой газеты», который говорит о том, что система ФСИН не меняется, и фотографии...
Можно даже перефразировать. Если вам ближе уголовная точка зрения, уголовный мир,
вот
да,
как раз
то тогда за Ирека Муртазина.
Система ФСИН как раз работает
на криминал. А если за жесткую систему наказания, то за Максима Григорьева.
Это формулировки Максима Григорьева. За Ирека Муртазина 134-21-35, за Максима
жесткая
Григорьева
134-21-36.
Если вы не дадите мне договорить, за вас никто не проголосует, Максим. За Ирека Муртазина 134-21-35, за Максима Григорьева 134-21-36. Префикс и в том и в другом случае один и тот же 8495. Наше голосование началось, есть еще буквально минуту. За эту
я
минуту...
выступаю за правду, поэтому результаты голосования здесь меня волнуют мало. Но, кстати, еще
это
раз
Максим
скажу,
Григорьев,
то,
да,
что говорил Ирек, вот несколько вещей, да, мне оказались интересны. Я считаю, что это вполне содержательный вопрос для обсуждения.
Ну, он цеповяза очень сурово наказали. Настолько сурово, что... Вот
поверьте, сейчас он находится в достаточно жестких
условиях. Откуда вы знаете? Откуда уверены, Максим, кстати?
Да. У меня есть эта информация, и мы ее перепроверили.
Но ФСИН сказал.
Да? Ну, ФСИН сказал
нормально.
Поверьте, мы эту ситуацию точно перепроверим. Да, мы точно разберемся в этой ситуации. То, что было в 2015 году,
совершенно... Он скажет, да, зажали, сволочи, крабов не привозят.
Недопустимо совершенно.
Я сейчас уже остановлю тогда голосование и подведем итог. Результат получается следующий. 78% наших слушателей проголосовали за Ирека Муртазина, 22% за позицию Максима Григорьева. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо вам.